Все не так, ребята!
Это программа совместная с журналом «Знание и сила», но эта серия «Вожди, красные вожди, белые», вообще вот эта часть серии, красная часть, она еще входит в совместный проект с издательской программой «Интерроса». Сейчас готовится книга «Рабоче-крестьянская Красная Армия. 1918-1946 год». Вы знаете, замечательные книги, альбомы, тексты, толстые, большие книги, очень красивые. Мы такую книгу 17-й год разыгрывали 2 недели назад. Так вот, запись этого эфира, других некоторых наших прошлых и будущих передач, посвященных РКК, Рабоче-крестьянской Красной Армии, станет приложением книги. То есть там будет книги, будет диск. «Интеррос» в своем проекте, в общем-то, так всегда с выдумкой подходит, и там то материалы и визуальные, и голосовые, и, я думаю, видео, мульти, все будет, все потом уже будет. Олег Будницкий.
Добрый день.
Здрасте, добрый день. Сегодня у нас типичный «Не так». Мы прекрасно помним, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово «троцкизм» было, «троцкого» не было.
Ну, не только Большой советской энциклопедии, а в энциклопедии «Гражданская война, иностранная военная интервенция в СССР» тоже была статья «троцкист» или «троцкизм», а «троцкого» не было. Ага. А предреввоенсовета Красной Армии, конечно, уникально. У нас писали историю.
Да, у многих могло возникнуть впечатление, что псевдоним «троцкий» возник от термина «троцкизм». Взял себя, так как был троцкист.
Да, между тем, вот десятилетиями воины Красной Армии приносили присягу и не подозревали, что написал ее тот самый враг народа Лев Троцкий. Там были небольшие модификации, но в основе текст оставался тем самым, который Троцкий написал в 18-м году.
Вот эту «и пусть меня везде».
Да, совершенно верно, это самое. Вот. Так же, как орденоносцы, кавалеры ордена Красного Знамени, многие не подозревали, что этот орден придумал Лев Троцкий для того, чтобы вот как-то отличать тех людей, которые проявили себя героически в боях с белогвардейцами, этими самыми интервентами, и лично занимался дизайном ордена, когда ему представили некую такую большую блямбу, он заявил, что это похоже больше на бляху носильщика, забраковал, и в конце концов, вот под его непосредственным наблюдением этот орден был изготовлен. Так, ну, это детали и мелочи, как бы, но на самом деле, когда мы назвали передачу «Лев Троцкий, организатор Красной Армии», это вполне соответствует действительности. Некоторые даже с некоторым преувеличением называют его создателем Красной Армии. Все-таки один человек армию создать не может, но...
Организовать.
Но, тем не менее, организовать и направить, так сказать, в должное русло в значительной степени да. И Троцкий, а мы будем говорить сегодня о Троцком именно как о организаторе Красной Армии, не выходя за эти хронологические рамки, иначе мы просто утонем. Я надеюсь, что все-таки слушателям известна в основных чертах биография Троцкого или хотя бы кто это такой. Троцкий, став в марте 1918 года нарком военмором, наркомом армии и Красной Армии Военно-Морского Флота и представителем Высшего Военного Совета, он отринул совершенно догмы марксизма. И очень быстро. Которые говорили о всеобщем вооружении народа, о замене регулярной армии всеобщим вооружением народа и так далее. И он стал строить армию, собственно, по тому единственно возможному образцу, по которому она строилась уже в этих самых проклятых буржуазных государствах.
То есть регулярную армию. Тогда входило в это понятие? Какие задачи нужно было решить Троцкому? Армии, вот русской армии как таковой, на что можно было опереться в остатках русской армии тогда, в 18-м году?
Ну, опираться особенно не на что было. Можно было опираться в какой-то степени на тех офицеров, которые рассматривали служение отчизне как патриотический долг, и это служение они видели в том, чтобы защищать Россию от внешнего врага, от немцев, так. Если они дальше будут на Россию наступать. Речь тут не шла ни о какой поддержке социалистического отечества, речь шла о защите территории России. Что входило в понятие, собственно говоря, регулярной армии? Это принцип принудительности, то есть это мобилизация, призыв, а не добровольческий принцип. Это дисциплина, так и это, собственно говоря, использование военной науки и носителей этой военной науки, то есть бывших офицеров и генералов. Вот я бы, пожалуй, выделил этих трех китов, да, на которых строилась регулярная армия, и вот на этой основе ее и начинал строить Троцкий. У нас уже была с вами передача «Рождение Красной Армии», и я тогда высказывал мысль, которая, в общем, не является уж настолько оригинальной, что Красная Армия на самом деле родилась не в феврале 18 года, а в августе. В августе в боях под Свияжском, под Казанью. Так, это сражение стало, по словам одного американского историка, автора одной из лучших, кстати говоря, работ по истории русской революции Уильяма Чемберлена, еще 20-е годы вышла, «Вальми Красной Армии». То есть, да, опять-таки, сравнение
с французской революцией.
Да. Когда туда прибыл Троцкий в начале августа, то он застал разрозненные отряды, в панике отступавшие под ударами существенно меньших по численности, но гораздо более организованных войск Народной армии Камуча, которых возглавлял тогда полковник Капель, о котором мы тоже уже говорили. И вот из этого, в общем, сброда, в общем, когда я говорю сброд, это не большое преувеличение, нужно было создать армию. И из этих различных партизанских, по сути дела, или полупартизанских отрядов за месяц было сформировано нечто боеспособное, то, что сумело в конечном счете взять Казань. Какими методами строилась эта Красная Армия, как она создавалась, каковы были стимулы? Ну, стимулы были, как всегда, стимулы кнут и пряник. Кнут проявился сразу. Не успев прибыть на место, Троцкий уже издал приказ о том, что должны создаваться концлагеря, в которых будут задержаться те нерасстрелянные паникюры, дезертиры и так далее, которые бросят позицию и вообще поведут себя изменнически по отношению к делу революции.
Так.
То, что Троцкий не шутил, он показал очень быстро. Это вот тот самый знаменитый случай, который припоминали ему потом всю жизнь, о том, что он расстреливал коммунистов. Один из полков в панике погрузился на корабль и собрался из-под Казани отправиться в Нижний. Под пушками миноносцев полк вынудили вернуться на берег, и командир и комиссар были расстреляны. А также было расстреляно, как писал Троцкий в мемуарах, известное число красноармейцев. Потом утверждали, что был каждый десятый расстрелян, подобно этим децимациям в древнем Риме. Ну, так или не так, это, в общем, неизвестно. Во всяком случае, какое-то количество было расстреляно. И была восстановлена вот такая немедленная, публичная, смертная казнь, против которой так активно в 17 году боролись и большевики, и другие социалисты, и некоторые
один
социалисты.
Один из фронтовых, да, лозунгов был.
Да, отмена смертной казни, и за восстановление, которое так активно боролись Корнилов и другие нынешние противники большевиков. Вот Троцкий, он немедленно отринул всю эту фразеологию и восстановил смертную казнь. Опять-таки, я уже приводил его высказывания о необходимости смертной казни в одной из предыдущих передач, но тут нельзя это не процитировать еще раз. Нельзя строить, это я цитирую Троцкого, нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массу людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армию и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Отсюда идея заград отрядов, которые появились уже в конце 18-го года. И опять-таки, это, в общем-то, не было ноу-хау, это не было изобретением Троцкого, это, в общем-то, практика всех армий мира. Ведь армии не состоят сплошь из героев, беззаветно готовых идти на пулеметы. Основная масса – это обыкновенные люди. Чтобы человек шел почти на верную смерть на эти самые пулеметы или там, на орудия и противника минные поля, он должен быть уверен, что если он повернет назад, то уж там-то его ждет верная смерть. А впереди, может быть, ждет победа и слава. Вот такая примитивная логика, но этой логикой руководствовались военные, руководствовались армией во все времена.
Да, но заградотряды везде ли они существовали к тому времени?
Ну, они назывались, может быть, по-другому, но, по сути дела, они были в той или иной форме. Вот карательные органы, которые карали, да, тех, кто бежал на поле боя, дезертиров, они существовали везде. Они могли называться по-разному, они могли по-разному строиться, но кто-то же этим занимался. Это могла быть военная полиция или еще какое-то. Названия могли быть разные, но суть от этого, в общем, не менялась. Надо сказать, что Троцкий, который вот как бы славен был своей жестокостью, в этом отношении ничем не отличался и отнюдь не превосходил других вождей большевиков. Когда-то покойный историк и генерал Дмитрий Волкогонов назвал Троцкого демоном революции. Но ангелов там вообще не было. Искать их нужно было в другом месте. Например, Владимир Ильич Ленин. Он тогда же телеграфировал Троцкому, а не следует ли расстрелять в случае неудачного ведения боевых действий вообще всех командиров, включая командующего Цетиса. Вот такое было предложение Ленина. Троцкий считал, что это уж чересчур, что это некоторое преувеличение. Товарищ Сталин, прибывший в Царицын, при возникшем подозрении, что некий инженер Алексеев заговорщик, он приказал расстрелять, без всяких разбирательств, инженера Алексеева и его сыновей, а также еще некоторое количество людей с ним знакомых. По подозрению в нелояльности и потенциальной измене он приказал погрузить на баржи всех штабных офицеров, которые были в это время в Царицыне, служили в Красной армии, и арестовал представителя, собственно говоря, фактически ставки, хотя это не совсем так называлось, Снесарева, будущего выдающегося военачальника Красной армии из бывших офицеров. По требованию Троцкого Снесарев был освобожден, а вот баржа, она вдруг утонула вместе со всеми офицерами.
Вдруг да.
Утонула.
Да.
И хотя юридически никто не доказал, что товарищ Сталин дал команду утопить, да, эту баржу вместе с офицерами, но это была всеобщая 100% уверенность. Так что методы, которыми действовали большевистские лидеры, были примерно одинаковы. Это были методы устрашения. Методы устрашения, и Ленин в этом плане был едва ли не хлеще Троцкого. Если кто-нибудь возьмет в руки такой сборник «Письма Ленина советским военачальникам», то убедится, что там, если не каждое второе, то каждое третье слово «расстрелять». Или там телеграмма Евгения Бош вывести за город, по-моему, это был Саратов, всех спекулянтов, контрреволюционеров, проституток и всех расстрелять. Так, то есть проституция тоже дело было контрреволюционное, и вот девушкам там могло сильно не поздоровиться. Троцкий теоретически обосновал необходимость насилия, колеся вот в своем знаменитом поезде по России, он постоянно писал, диктовал, выступал с речами и продиктовал книгу «Терроризм и коммунизм». Это был ответ на одноименную книгу Карла Каутского, который резко критиковал российских большевиков. Вот что писал Троцкий, цитирую. «Устрашение есть могущественное средство политики и международной и внутренней. Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция. Она, убивая единицы, устрашает тысячи. В этом смысле красный террор принципиально не отличается от вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является. Морально, это он берет в кавычки, осуждать государственный террор революционного класса может лишь тот, кто принципиально отвергает, на словах, всякое вообще насилие, стало быть, всякую войну и всякое восстание. Для этого нужно быть просто-напросто лицемерным квакером».
Ага.
И далее.
Досталось. Да.
Значит, да. Но чем же ваша тактика отличается в таком случае от тактики царизма? Вопрошают нас попы либерализма и каутскианства. Вы этого не понимаете, святоши? Мы вам объясним. Террор царизма был направлен против пролетариата. Царская жандармерия душила рабочих, боровшихся за социалистический строй. Наши чрезвычайки расстреливают помещиков, капиталистов, генералов, стремящихся восстановить капиталистический строй. Вы улавливаете этот оттенок, да? Для нас, коммунистов, его вполне достаточно.
Так, мы продолжим через 5 минут программу, которую ведет Олег Будницкий, Лев Троцкий, организатор Красной Армии, и на ваши вопросы тоже будут ответы.